эфире радиостанция «София».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. У микрофона Владимир Ковальджи. Как, наверное, знают наши постоянные давние слушатели, в последние годы уже стало традицией, что во время Великого Поста в музыкальных передачах я отлагаю обычные темы, связанные с современной музыкой, с рок-музыкой, и посвящаю вот цикл великопостных передач какому-либо крупному произведению, которое значимо в истории музыки не только с музыкальной, но и с духовной точки зрения. Вот так в прошлом году Великим Постом начался цикл, посвященный евангельской символике в хорошо темперированном клавире Иоганна Себастьяна Баха, и мы с помощью книги Романа Берченко о исследованиях Егорского послушали, рассмотрели все прелюдии и фуги двух томов хорошо темперированного клавира. И вот в этом году я предлагаю вам вновь обратиться к музыке великого Баха, и на сей раз я постараюсь рассмотреть и ознакомить подробно вас и дать послушать разные исполнения с последним крупным полифоническим циклом Баха, сочиненным совсем незадолго до смерти. Я имею в виду искусство фуги. Великое и во многом загадочное произведение, которое меня лично как-то волнует, ну, почти с детства, с молодого возраста, когда я впервые с этим произведением ознакомился и пытался его сам как-то подробно разбирать. И, конечно, это произведение, этот цикл, он, пожалуй, хотя он гораздо меньше по объему, чем два тома ХТК, но более труден для восприятия. Дело в том, что все-таки в хорошо темперированном клавире, но каждая прелюдия и каждая фуга основана на своей теме, порой очень яркой, и поэтому цикл разбивается на множество очень разных полифонических пьес, такая калейдоскопичность. Здесь же все по-другому. Искусство фуги – это цикл из 18 номеров, который построен, по сути дела, на одной теме. Да, там возникает еще и очень важная вторая тема, но она возникает не сразу и оформляется не сразу. Об этом мы обо всем поговорим позже. Но главная тема одна, которая, варьируясь, видоизменяясь, проходит через весь цикл. Тема изначально очень простая, поэтому это гигантские вариации на одну тему. Причем, когда мы говорим, произносим такое словосочетание «вариации на тему», то обычно так называют несколько иную музыкальную форму, скажем, очень распространенную во времена Моцарта, Бетховена. Наверное, многие из вас слышали такие темы с вариациями. И это совсем другая форма. И она же есть и у Баха, можно взять, Гольдберг-вариации знаменитые. В классических вариациях тема – это первая пьеса, это не короткая мелодия, как в фуге, это целая пьеса, имеющая свою музыкальную форму, там обычно трехчастную, как правило. И вариации на эту тему – это не варьирование мелодии самой, а каждая вариация – это бывает как бы вариация на данную гармоническую схему целой пьесы. И ее форму, конечно, форма тоже сохраняется, и некая гармоническая схема, а дальше уже может быть совершенно разного жанра, возникать вариации, совершенно иные мелодии, иная фактура. А здесь другое. Здесь тема – это не пьеса целая первая. Тема – это тема фуги, то есть очень короткое мелодическое зерно. Что такое тема фуги? Это обычно буквально несколько нот, 2-3 такта. И любая фуга, по сути дела, является вариацией на тему, только вот в таком масштабе. Тема – это маленькая мелодия, маленькое зерно, которое потом в течение фуги многоголосной варьируется, но оставаясь узнаваемой. Эта тема проходит в любой фуге, в разных голосах и в разных тональностях. Кроме того, она может проходить, скажем, в увеличении вдвое большими длительностями или в уменьшении вдвое меньшими длительностями. Она может проходить, эта тема, в обращении, то есть зеркально отраженной относительно горизонтальной оси. Ну, любой интервал, который был наверх, становится вниз и наоборот, сохраняя при этом свою величину. Будет тема в обращении. Тема может также проходить так называемым ракоходом, то есть задом наперед, от конца к началу, тоже при этом сохраняя свои основные черты. Так что любая фуга – это полифонические вариации на одну короткую тему. А искусство фуги – это как бы фуга, возведенная в квадрат. Это целый цикл фуг, а также и канонов, которые в течение, каждый из которых варьирует, естественно, тему, и она сама варьируется от фуги к фуге постепенно, от начала к концу. Вот если можно сравнить с поэзией, то, вы знаете, есть такая изощренная поэтическая форма под названием «венок сонетов». Сонет – это такая достаточно жесткая форма определенная, 14-строчные стихотворения, 4-4-3-3, вот по такой схеме и с определенной схемой рифмовки, я думаю, вы знаете. Вот, а венок сонетов – это тоже как бы сонет, возведенный в квадрат, если можно так выразиться, когда последняя строчка сонета является первой строчкой следующего сонета. И так происходит по кругу, пока не исчерпаются все строчки, и, наконец, в конце все 14 первых строк слагаются, опять-таки, в один осмысленный сонет, как квинтэссенция всего венка. В фугах все, конечно, по-другому, но вот если обычная фуга – это сонет, то искусство фуги Баха – это как бы венок фуг, по сути дела, на одну тему, изменяющуюся. Вот, ну, о форме мы еще поговорим позже. Вообще, искусство фуги – такое произведение, что очень много надо предварительно об этом говорить. Но если все говорить, то получится, что первые две передачи я буду только говорить, а только потом мы начнем слушать. Поэтому что-то я сейчас буду недоговаривать, оставлять, естественно, на потом. И вот поэтому это произведение труднее для восприятия, потому что оно в большей степени однородно, хотя тоже здесь возникает очень разный музыкальный материал, но все же. И это самое последнее, самое позднее произведение Баха, это, по сути, его музыкально-духовное завещание, завещание величайшего композитора. И, конечно, Бах к концу жизни достиг таких высот невероятных в полифонии, что очень серьезный труд и музыкальный, вот, и духовный нужен для того, чтобы проникнуть в его замысел и его символику. И, но этот труд окупается, конечно, старицей. И, конечно, я с некоторым как бы трепетом приступаю к этому циклу, потому что, конечно, эта музыка не для всех, увы, особенно в последние, может быть, десятилетия, когда музыкальная культура и наш вот слуховой навык, что ли, постоянно засоряется очень простой музыкой. Я не говорю плохой, нет, музыка бывает и простая, очень хорошая, и эстрадная, и роковая музыка, и джазовая тоже есть высочайшего класса, ничего плохого сказать не могу, но в основном нас окружает музыка простая, и вот этот навык слушания музыки серьезной, многоголосной, он, конечно, не очень у многих людей есть, и, наверное, эти передачи будут даже еще меньшему проценту слушателей интересны, чем передачи ОХТК по вышеназванным причинам. Но что делать, я этого не боюсь, потому что все же знаю, что есть люди, которые этот цикл будут слушать с интересом, знаю по отзывам по прошлому циклу, поэтому дерзаю его делать, хотя и для самого, для меня во многом это загадочное произведение, и для гораздо лучших, гораздо более профессиональных музыковедов, чем я, тоже остается таковым. Ну, давайте постараемся, возьмем на себя этот труд, вот как-то в это проникнуть, тем более, что помогут нам разные, очень хорошие исполнения, и именно очень разные, с разных сторон, подающие отдельные номера этого цикла. И вот что еще очень важно в разговоре, в контексте разговора о восприятии полифонии, тем более такого уровня, как в искусстве фуги. Очень важно и очень полезно, и прекрасно, я бы даже сказал, слушать такие полифонические произведения с нотами перед глазами. И вовсе не обязательно для этого быть профессиональным музыкантом, умеющим читать по нотам. Вот что я хочу сказать, потому что при слове, так сказать, ноты у большинства людей, не имеющих музыкального образования или, скажем так, серьезного музыкального образования, возникает некоторое отторжение, некий страх. Ну что ж, я там ничего не понимаю в этих нотах. Так дело в том, что не обязательно уметь читать по нотам, иметь навыки, сольфеджио, навыки игры на фортепиано или ином инструменте, не обязательно. Дело в том, что достаточно иметь самое поверхностное представление о том, что такое ноты, ну вот что такое нотная запись, что означают кружочки там белые, черные или кружочки с хвостиком, то есть длительности нотные. И это поверхностное знание, оно есть у большинства культурных людей, которые даже не умеют играть на фортепиано, петь там с листа сольфеджио или что-то еще. И вот этого навыка элементарного, даже не навыка, а знания только, что такое ноты и как выглядит, и что обозначает нотная запись, уже хватает для того, чтобы следить за полифоническим произведением по нотам и получать гораздо больше удовольствия от слушания и гораздо больше понимания, чем слушая просто музыку. Для полифонии это очень важно. И поэтому, ну, вообще, ноты искусства фуги нетрудно найти в интернете, но чтобы вы не искали, я выложил на наш сайт ноты, все номера искусства фуги именно в том порядке, в котором они будут звучать в этих передачах. И поэтому вы можете просто, вот пока я еще говорю, пока не зазвучала музыка, открыть эти ноты и иметь их перед глазами в процессе слушания. Я уверяю вас, повторяю, что даже при самом поверхностном знании, что такое ноты, это вам чрезвычайно поможет проникнуть в эту музыку. Поэтому обязательно это сделайте, поверьте. Не пугайтесь нот. Для тех, кто слушает передачу вот в прямом эфире, в нашей интернет-трансляции, я скажу, что временная ссылка на эти ноты дана на форуме нашего канала. Зайдите на форум, там из верхних тем, из прилепленных одна, называется «Изменение на Великий пост», «Изменение расписания Великим постом», и вот там содержится ссылка на страничку с этими нотами. А для тех, кто будет слушать эти передачи позже, уже в архиве, то в описании передачи содержатся ссылки на те нотные файлы, которые нужны для каждой данной конкретной передачи. Итак, откройте ноты, откройте первую фугу. Мы сегодня будем слушать фуги номер 1 и номер 2 из цикла искусства фуги. И также предварительно должен сказать, что в этом цикле мы будем опираться и иногда цитировать книгу Елены Васильевны Висковой, которая так и называется «Искусство фуги Баха». Выпущена она в 2006 году. Елена Васильевна преподает в Гнезинском институте. Она музыковед и полифонист. И эта книга является, во всяком случае, на русском языке самым подробным и фундаментальным исследованием этого произведения. Но, конечно, процентов на 90, а может быть и на 95, эта книга предназначена только для людей, более или менее профессионально занимающихся музыкой, а даже из тех, кто имеет музыкальное образование, то там на три четверти это для тех, кто еще имеет и какие-то знания, достаточные по полифонии. То есть эту книгу я не могу рекомендовать широкому кругу читателей, но какими-то фрагментами из нее, понятными и ясными для всех, я буду пользоваться и просто... Ну, а для тех, кто имеет серьезное музыкальное образование, но не знает об этой книге, ее всячески рекомендую, как повторяю, на русском языке самое полное и серьезное исследование искусства фуги. И более того, уже записана передача с Еленой Васильевной Висковой об искусстве фуги. Я взял у нее интервью. Эта передача прозвучит в этом цикле обязательно, но чуть позже. Итак, первая фуга и первая тема. Точнее, не первая, а вообще главная для всего цикла. Вот перед тем, как прозвучит первый раз фуга, надо сказать отдельно об этой теме для начала. Итак, что же такое вот эта тема, которая легла в основу гигантского цикла и последнего цикла Баха, то есть его завещания? Эта тема очень простая. Пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам. Она состоит из двух как бы элементов, двух мотивов, и они, каждый из них очень значим. Первая интонация опирается на звуки трезвучия и цитирует начало очень известного, естественно, для Баха и его современников, хорала «Как прекрасно светит утренняя звезда», имеется в виду Вифлеемская звезда, то есть рождественского хорала. Но только мелодия хорала цитируется не в мажоре, как в оригинале, а в миноре. Почему, станет ясно чуть позже. А второй мелодический элемент, вторая половина темы, цитирует, ну, не точно, но вполне явно, цитирует хорал под названием «Christ lag in todes banden», то есть «Христос лежал на смертном одре», хорала, посвященного крестной смерти Христа и его положению во гроб, снятию с креста. И таким образом в одной этой теме зашифрована вся жизнь Христа от Рождества до крестной смерти. Или, можно сказать, вся жизнь христианина, вся жизнь человека во Христе от рождения до смерти. Вот каков смысл этой темы. А вот как этот смысл будет развиваться дальше в течение цикла и что к нему будет присоединяться, мы поговорим позже. А сейчас, я надеюсь, вы ноты уже открыли, слушаем первый раз первую фугу. Да, прежде всего надо еще столько всего предварительно надо сказать, что я просто теряюсь. Еще надо сказать, что искусство фуги написано не для конкретного инструмента, нет указания. А поэтому играют его и на фортепиано, и на клавесине и других клавишных инструментах баховской эпохи, и на органе, конечно же. Играют и струнным квартетом, и квартетами самыми разными, и медных духовых, и деревянных духовых, и смешанными квартетами старинных инструментов. В общем, на чем только не играют. Но все же, конечно, фортепианное исполнение, оно как бы является эталонным и роднит с тем же хорошо темперированным клавиром. Поэтому в большинстве случаев первое исполнение каждой фуги этого произведения будет фортепианным. Итак, сейчас послушаем, надеюсь, опять-таки с нотами перед глазами, первую фугу в исполнении Евгения Королева. Thank you. Итак, прозвучала первая фуга, искусство фуги в исполнении Евгения Королёва. И здесь надо сказать два слова об этом пианисте, потому что он, к сожалению, не очень широко известен, в отличие, там, скажем, у всех на слуху там имя Плетнёва или Евгения Кисня или других. Евгений Королёв, он родился в 49-м году в Москве, учился в ЦМШ, брал уроки у самого Нейгауза и у Юдиной, затем окончил Московскую консерваторию, но в 76-м году он женился на пианистке из Македонии и уехал в Югославию, а затем перебрался в Германию, стал преподавать в Гамбурге. В 80-е годы завоевал много призов и наград на международных конкурсах, в том числе и на баховских конкурсах в Лейпциге, в Торонто. И вообще Евгений Королёв наибольшее признание получил как исполнитель музыки Баха. Интересно, что еще в 17-летнем возрасте он выступил в Москве с концертом, в ходе которым целиком исполнил хорошо темперированный клавир. Вот так, ни много ни мало. Знаете, для 17 лет это просто колоссально. И позднее уже в Германии он осуществил полные записи хорошо темперированного клавира, искусство фуги, Гольберг вариации и других произведений Баха, и все эти записи получили очень высокую оценку специалистов. И надо сказать, что из полных фортепианных исполнений искусства фуги, вот мне показалась запись Евгения Королёва наилучшей, поэтому мы часто будем к ней обращаться. Ну вот первую фугу в его исполнении вы слышали. И надо сказать, что эту первую фугу играют в очень разных темпах. Вот есть в искусстве фуги номера, которые по длительности звучания практически у всех одинаковы, а есть, которые, наоборот, очень разные. Вот первая фуга, она примерно вдвое отличается у разных исполнителей, а это для музыки очень много, в два раза. Вот Королёв, в исполнении Королёва относится как раз к исполнениям медленным, при которых фуга звучит более 5 минут. Но для первого прослушивания я выбрал именно его. Во-первых, исполнение очень хорошее, во-вторых, и это важно, а так вот внимательно ее послушать. Кстати, об исполнениях интересно, что и даже трудно себе представить, что искусство фуги впервые было полностью исполнено только в 20-е годы 20 века, то есть меньше 100 лет назад. Но зато в последующие десятилетия, и особенно в годы вокруг таких ярких баховских юбилеев, это 1950-й, 1985-й, 2000-й, как бы наверстывая упущенное, исполнители проявили очень большое внимание к этому произведению и записали его вот в самых разных составах, и очень много есть записей. Поэтому сейчас это не проблема, но вот интересно, что впервые только в 20-е годы это произведение, даже после того, как в середине 19 века вот проснулся такой огромный интерес к Баху, это произведение долго оставалось как бы на периферии исполнительства баховского, и оно далеко не сразу вообще раскрылось. То есть Бах опередил свое время очень намного, и очень долго считали это, ну что ли, таким произведением, ну не то что абстрактным, а может быть более учебным, таким техническим, музыкально-научным, что вот великий мастер полифонии показывает, как можно варьировать одну тему в разных полифонических формах и так далее. Но на самом деле это произведение гораздо больше, чем просто вот демонстрация мастерства полифонического, потому что для Баха, тем более к концу его жизни, технических проблем уже не существовало. Не стал бы он только ради демонстрации многогранной полифонической техники на одной теме вот затевать этот цикл. Это, конечно, есть. Это, конечно, один из мотивов произведения, но он не главный, он только первый. Но вот позднее стало раскрываться и нечто иное в этом цикле. Я думаю, что еще далеко не все раскрылось. Об этом тоже вот пишет Елена Вискова в своем исследовании. Ну, а что касается первой фуги, что о ней надо сказать с технической стороны, точки зрения и с смысловой стороны? Задача первой фуги в этом цикле – это максимально ярко представить главную тему и наметить некие основные руководящие идеи, которые в впоследствии организуют дальнейшее развитие цикла. И вот в связи с этой задачей представление темы имеет свои особенности. Во-первых, тема на протяжении первой фуги, как вы слышали, сохраняет относительное постоянство своего звучания, как бы для лучшего запоминания. Она звучит только в своем ладу, только в миноре, и только в тональности самых главных функций. Далеко тональности не уходит. Таким образом, каждый раз она повторяется стопроцентно, узнаваемо. А еще ее выделению из контекста в первой фуге способствуют особые качества контрапунктов, противосложений. Противосложением называется в фуге мелодия, которая звучит одновременно с темой, то есть является контрапунктом к ней. И, ну, пожалуй, в большей части фуг мы слышим так называемое удержанное противосложение, то есть контрапункт к мелодии возникает не каждый раз разный, а, ну, как минимум, несколько раз один и тот же. Это называется удержанным противосложением. А вот в этой фуге удержанности нет. То есть тема всегда очень ярко узнаваемо звучит, но контрапункт к ней составляют все время разные мелодии. Хотя, в общем, настроение и общий строй, так сказать, музыкальный один и тот же в течение фуги, с каким-то развитием, конечно, определенным. Но вот удержанного контрапункта к мелодии основной нет. И таким образом, с одной стороны, для темы создается такой единообразный фон, но этот фон не соперничает с темой по значимости, потому что когда один и тот же контрапункт несколько раз возникает, сливаясь с темой, то уже возникает некая диалектика, некая, ну, не двухтемность фуги в прямом смысле, но все же борьба двух мелодий. А здесь удержанного противосложения нет, и поэтому царствует только одна тема, потому что это первая фуга цикла на эту тему, ее надо вот так максимально ярко и полно представить и как бы вложить в наше сознание. Ну что же, сейчас я предлагаю вам второй раз послушать первую фугу искусства фуги в совершенно другом звучании, в другом музыкальном обличье, хотя тоже в достаточно медленном темпе. Это будет запись квартета саксофонов, очень необычный состав, казалось бы, ну, в те времена баховские саксофонов-то и не было вообще, поэтому это как бы аутентичности в этом составе нет никакой, но звучит замечательно. Это американский квартет саксофонистов, высочайшего, конечно, класса музыкантов. Поначалу кажется, что это вообще не саксофоны, звучат они великолепно. Вот послушайте сами. Итак, первая фуга на саксофонах. Thank you. Итак, в исполнении квартета саксофонистов мы еще раз послушали первую фугу «Искусство фуги». И вот уже здесь, уже даже говоря о первой фуге, надо сказать, что здесь возникает намек, правда, только намек, на вторую очень важную тему в этом цикле, в этом произведении. Она выйдет на поверхность и станет абсолютно явной только в самом конце, но незримо, так вот намеками, она проходит через весь цикл. Это тема Бах, Б-А-Ц-Х. Вы знаете, что ноты имеют и буквенное обозначение. Ля – это А, затем Си бемоль – это Б, До – это С и так далее, и потом Си бекар – это H. Есть 8. Вот так исторически сложилось, что 8 букв, не 7, а 8. Си бемоль и Си просто имеют разную букву. Так вот, имя, фамилия, точнее, Баха, которая записывается по-немецки Б-А-Ц-Х, она являет собой мелодию Си бемоль – ля, до, Си бекар. И в данном цикле, если вот первая тема символизирует самого Христа и жизнь во Христе, божественная тема, то Бах – это тема личности, тема, персонифицирующая человека, христианина. В данном случае самого автора, но можно и обобщить это. И вот эта тема, личность, приходящая к Богу, она получит раскрытие в самом конце, в последней фуге, но намеком содержится уже и в первой фуге. Она звучит ближе к концу в обращении один раз. Это, наверное, трудно услышать. Если вот мы были бы не по радио, а по телевидению, то я мог бы просто показать вам, где в нотах в обращении она один раз проходит. Но просто отметим этот факт, потому что потом она будет возникать более уже явно и в более интересных сочетаниях. И еще что очень важно в этой первой фуге. В конце вы, наверное, слышали, что перед кодой, на самой вершине звукового диапазона этой фуги, когда возникают интонации страдания, плача, все внезапно обрывается и возникает генеральная пауза. Это очень важная такая риторическая фигура, которая чаще всего является символом смерти или символом вот чего-то очень важного момента. И вот в этой паузе, а после даже там две паузы подряд идет, да, как бы утверждается эта риторическая фигура, раскрывается смысл этой темы от рождения до смерти. Но кроме того, как мне кажется, в контексте общего смысла этого цикла, духовного смысла, здесь еще, ну, можно предположить, я, конечно, ничего не утверждаю, можно предположить, что первая фуга символизирует также и крещение, то есть самое начало христианской жизни, потому что именно в крещении тоже соединяется символика рождения и смерти. Смерти и рождения, как в Евангелии зерно не прорастет, если не умрет. И уже у апостола Павла мы видим раскрытие смысла крещения как рождение через смерть. И символ погружения в воду, вот крещенский, это как погружение в смерть, и восстанет вода, и как рождение во Христе. И, возможно, вот эта фуга символизирует именно начало христианского пути, рождение через смерть ветхого человека, рождение в человека нового, рождение во Христе. Поэтому вот такая она более созерцательного такого плана, спокойная, величественная фуга, но с интонациями и риторическими фигурами страдания и смерти, рождения во Христе, взятия на себя христианской жизни как креста, как сонесения креста Христова. Ну что ж, а сейчас я предлагаю вам еще раз послушать эту первую фугу в совершенно удивительном исполнении Йозефа Этвеша. Это исполнение на гитаре. Вообще кажется, что это невозможно. И действительно, на обычной шестиструнной классической гитаре исполнить это практически невозможно. Этвеш играет на особой восьмиструнной гитаре, как бы с расширенным диапазоном и с расширенными возможностями. Специальная восьмиструнная гитара. И играет, конечно, потрясающе. Настолько четко и ясно выпукла эта полифоническая ткань, хотя, казалось бы, зажимает одна рука, и одна рука играет, собственно. Как это возможно, непонятно. Но я видел видео на Ютубе можете поискать, как Йозеф Этвеш играет номера из Гольдберг-вариации. Кстати, он играет Гольдберг-вариации целиком в собственном переложении. Он первый, кто переложил Гольдберг-вариации для гитары, причем обычной шестиструнной классической гитары, в родной тональности. Сумел сделать такое переложение, впервые его сделал и записал. И, конечно, фантастика. Там тоже очень сложная полифоническая ткань порой возникает. И когда смотришь, как он это играет, это совершенно невероятное мастерство. То же самое мы услышим и вот в этой записи «Искусство фуги». И не только восхитимся мастерством, но и музыкальностью одновременно. Хотя, казалось бы, это для гитары совершенно фантастическая по трудности полифоническая ткань. Итак, слушаем первую фугу, причем Этвеш играет достаточно еще и быстро. Вот венгерский гениальный гитарист Йозеф Этвеш. Вот так звучит первая фуга, искусство фуги в исполнении гитариста венгерского Йозефа Этвеша. И, конечно, мы к его исполнению еще не раз обратимся, а мне оно кажется фантастическим. Ну что ж, заканчиваем разговор о первой фуге. И, ну, пожалуй, чтобы не перегружать сегодняшнюю первую передачу, поговорим позже о смысловом плане произведения целиком. Сегодня главное, вот это как бы его открыть, такая вводная передача. Следующее исполнение будет опять совершенно другим. Вот будет четвертое исполнение, не похожее на все предыдущие. Ну, может быть, отдаленно похожее на квартет саксофонов, но совершенно иное. Это будет тоже квартет духовых инструментов, но на сей раз уже медных духовых, Canadian Brass. Вообще-то квинтет, но в данном случае будет четыре инструмента, звучать совершенно гениальный ансамбль удивительных великолепных музыкантов. Знаете, мне в армии приходилось играть на медных духовых, поэтому немножечко знаю специфику этого инструмента. Мне кажется невероятным то, как они играют, особенно когда фуги в быстром темпе идут, с сохранением настолько прекрасного звука все это у них происходит. Ну, невероятные музыканты. И вот они очень в таком подвижном темпе, чуть быстрее, чем даже Этвёш, и ровно вдвое быстрее, чем на фортепиано Евгений Королёв. Так очень динамично играют эту фугу. И, конечно, в квартетном исполнении тембрально великолепно звучит проведение каждой темы. Настолько это ясно, кристально становится. А тем более, если вот у вас ноты сейчас перед глазами, то это будет большое удовольствие. Итак, последний раз первую фугу слушаем в исполнении духового ансамбля «Canadian Brass». Итак, в исполнении ансамбля «Canadian Brass» на медных духовых прозвучала первая фуга, искусство фуги. И сегодняшняя передача вводная в этот цикл уже близится к концу. Мы послушаем один раз вторую фугу, перейдем уже к ней, и с нее же мы начнем, ну, в других уже исполнениях, вторую передачу этого цикла. Я думаю, это будет как раз вполне логично такую сделать зацепку, чтобы уже в первой передаче понять, какое дальнейшее развитие получает тема по ходу цикла, а во второй передаче с этого как раз и начнем и пойдем дальше. Итак, вторая фуга, она резко отличается по характеру от первой. Такое впечатление возникает значительного контраста с предыдущим номером, но при этом тема остается той же самой. Тема не варьируется, а в дальнейшем она будет варьироваться и довольно серьезно. Точнее, одна малюсенькая вариация возникает в самой теме, как бы даже не вариация, а просто небольшой ритмический сдвиг. Но первая фуга такой характер носит мужественно созерцательный, такой органный даже немножко характер, то вторая фуга, в ней возникает энергичный такой чеканный шаг, более жесткий ритм, более такая она деятельная. Повторяю, изменения в тему вносятся минимальные. Только в самом последнем обороте темы вместо ровных восьмых возникает пунктирный ритм. Там-папам-папам. И вот этот ритм дальше пронизывает всю вторую фугу, не выключается ни на мгновение, от начала до конца, наполняет все голоса, которые сопутствуют ее теме. Весь характер вот пронизан этим пунктирным ритмом, который создает такую атмосферу именно деятельности какой-то, очень энергичной. И мне кажется, что в контексте того, что я так предположил о том, что весь цикл – это жизнь человека во Христе, от начала ее, от крещения до некого обожения, но об этом мы позже будем говорить, то мне кажется, вторая фуга – это тоже построенная на одной этой теме, фактически не имеющая никаких других важных тем. Это та же тема Христа, жизни во Христе, но уже жизни деятельной. Как вот человек, который, скажем, вот особенно если в сознательном возрасте человек крестится, то у него какая-то эйфория возникает, он с неофитским восторгом вступает в эту жизнь и начинает в ней деятельно осуществлять, и ничего ему пока что не мешает, ничего не смущает, он как окрылен. А если говорить о жизни в целом, то, может быть, ну, это юность тоже деятельная, окрыленная, мечтающая и в данном случае вот освященная верой. Вот мне кажется, что если первая фуга больше символизировала веру, благодаря которой крестится и которая, так сказать, является условием христианской жизни, то здесь вот дела веры. Мне кажется, настроение фуги таково. Итак, давайте послушаем сегодня эту фугу в конце передачи в исполнении Евгения Королёва, как мне кажется, образцовым из фортепианных исполнений. Ну а в следующей передаче начнем с других исполнений, другого музыкального обличья этой же фуги и пойдем дальше в этом цикле. А на сегодня я с вами прощаюсь. До свидания. Thank you.